только обвиняемый в убийстве объявил себя жертвой.
Нет абсолютно ни малейших поводов, следов или еще каких-либо признаков, указывающих, что Березовский мог иметь хотя бы малейшее отношение.
Владимир Буковский готов бросить вызов кремлевскому преемнику.
Или страна будет жить под контролем, под диктатурой секретной полиции, или она выберет тех, кто с этой полицией всю жизнь воевал.
Возрождение гонки вооружений. Россия провела испытание новых ракет.
Есть страшные опасения, что Запад скажет фи по поводу того, как Путин будет назначать преемника. Эти страхи вербализируются в военно-политических терминах.
Парламент Украины согласился на проведение досрочных выборов.
Если все пришли к тому, что выборы будут, то сейчас срывать их – это все равно, что толкать камни колоссального веса назад вверх.
Ваги назад в гору.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Безусловно, самым шумным событием недели стала пресс-конференция, которую дал в Москве Андрей Луговой, обвиняемый британской прокуратурой в убийстве Александра Литвиненко, и его друг Дмитрий Ковтун. Луговой заявил, что Борис Березовский и Александр Литвиненко были завербованы британской разведкой МИ-6. В смерти Литвиненко могут быть повинны британские спецслужбы, Борис Березовский или соратники криминального авторитета Шакро Молодого. Сам Луговой будто бы был помечен полонием 210, чтобы его смогли обвинить в убийстве. Луговой сообщил журналистам, что Александр Литвиненко вербовал его для работы на английскую разведку под видом ведения совместного бизнеса, выдав ему мобильный телефон для конспиративной связи и книжку Евгения Гришковца «Рубашка», текст которой использовался в качестве шифра. Отец Александра Литвиненко, Вальтер, назвал сказанное Луговым бредом, а вдова Александра Марина – провокацией. Реакция британских властей была сдержанной. Foreign Office предпочел отреагировать призывом не превращать криминальное дело в шпионскую историю. Тон комментаторов европейских газет насмешливый. Рассказы о шифровках в книге Гришковца, точно в бульварном романе прошлого века, мало кто воспринял всерьез. Абсурдно утверждать, что МИ-6 умудрилась раздобыть полоний, отравить им Литвиненко, а затем случайно рассеять яд по центру Лондона, заразив десятки невинных людей, пишет Лондонская Таймс. Суть дела остается прежней. Российские агенты, по-видимому, безнаказанно устранили неугодного им человека на территории иностранной державы. Три версии, предложенные Луговым, прокомментировал в интервью «Радио Свобода» эксперт в области российских и британских спецслужб Борис Володарский.
На самом деле не прозвучало ни одной сенсации. Среди трех обвинений, которые он выдвинул, все три версии очень легко склоняются. Прежде всего, что касается британских спецслужб. В Великобритании уже лет 40 не работает никто с полонием. Он не используется практически нигде. Этим, кстати говоря, было вызвано затруднение врачей сразу определить наличие полония в организме Александра Литвиненко в госпитале. Я не говорю уже о том, что британским спецслужбам не было никакого смысла и интереса убивать кого-то. Такой практики за британскими службами не водится. Второе, что касается испанского следа. Известно, что Литвиненко сотрудничал с рядом правоохранительных органов некоторых стран, в том числе активно Италия, в числе прочего Испания и Израиль. Да, действительно, в Испании некоторое время назад была основана группа мафиози, и действительно Литвиненко консультировал испанские службы на эту тему. Но следствием быстро и легко установлено, что никакие следы в Испанию не ведут, что никаким образом никакие мафиози или террористы не могли произвести эту сложную операцию и не имели ни малейшего доступа к полонию, ровно как они не имели доступа к Литвиненко. Последнее, Березовский. Безусловно, Скотланд-Ярдом очень активно изучался материал, просматривались все возможности, в том числе и эта версия изучалась на полном и абсолютно справедливом основании. Она была отклонена, так как ни абсолютно ни малейших поводов, следов или еще каких-либо признаков, указывающих, что Березовский мог иметь хотя бы малейшее отношение.
А вот как отозвался на слова Андрея Лугового сам Борис Березовский в интервью «Радио Свобода».
Заявление не Лугового, а это заявление Кремля. Это позиция власти, которую она заняла вот в расследовании этого преступления, которое сама и совершила. Мне представляется так, что это заявление по существу поставило точку в понимании англичанами, кто стоит за этим преступлением. Поскольку англичанам, конкретно службам, спецслужбам, хорошо известно, кто является агентами этой организации, у них есть наверняка список агентов, список сотрудников этой организации. И они они хорошо знают, что меня в этом списке нету. Я не являюсь сотрудником ни одной из спецслужб мира вообще. Вот этот ответ Кремля подтвердил уверенность Скотланд-Ярда, что Кремль, лично Путин, стоит за организацией этого преступления. Шел у меня огромный претензий к Луговому, который убил, по-видимому, с высокой вероятностью, так скажем, моего друга Александра Литвиненко. Но у меня нет никаких претензий по отношению сегодняшнего заявления Лугового. Он человек не самостоятельный. Я уверен, что за его спиной стоит человек с пистолетом в руках, и у Лугового выбора нет. Все, что происходило, как реакция Кремля после вот этого преступления, все больше и больше подвигает меня к мысли о том, что убийство Александра Литвиненко планировалось как двойное преступление. Я задал себе вопрос, почему все-таки они убили Сашу, они убили меня или не убили Ахмеда. И действительно, у меня нет и до сих пор 100% ответа на этот вопрос. Но вот то, что происходит, утверждает меня или усиливает мое подозрение, что версия была следующая. Они хотели убить Сашу и перевести все стрелки на меня. И только вот раскрытие Полония, Полониева следа, сорвало этот план. Поскольку хорошо известно, что Полоний может производиться только государством. Полоний может транспортироваться только при государственном участии. Более того, я уверен, что англичане идентифицировали место производства Полония. Планировалось как бы двойное убийство, которое сорвалось только по чистой случайности, потому что никто не предполагал, что английские врачи, сотрудники полиции смогут выявить Полоний. Полоний был выявлен за 3 часа до смерти Александра, а Саша продержался 23 дня, что тоже совсем необычная такой дозы радиоактивной, которая ему была дана.
Андрей Луговой, среди прочего, рассказал о том, что Александр Литвиненко поручил ему собирать информацию на одного из крупных российских чиновников, через которого британцы якобы рассчитывали получить компромат на президента Путина. Эти слова комментирует Борис Володарский.
В целом это неправда, хотя правдивое зерно в этом есть. Как мы знаем, Александр Литвиненко находился в контактах с тремя организациями, которые обеспечивали security британских деловых кругов, бизнесменов и бизнесов, в том числе и в России. Это компании Risk Management, Titan International и Arenis. Кстати, когда Луговой рассказывает о своих якобы встречах с британскими разведчиками, он указывает на конспиративную квартиру. На самом деле это не конспиративная квартира, а официально заявленный, хорошо всем известный адрес под номером 25 на Grosvenor Street в Лондоне в Мейфэр. Действительно, после того, как Литвиненко получил крупные контракты, об этом хорошо известно, от Юрия Швеца было уже давно, на изучение легальности бизнесменов и бизнесов, которые планировали крупную сделку с Великобритании российских. Входило 5 человек, насколько я знаю. Литвиненко поручил большую часть этого расследования Юрию Швецу, меньшую часть Луговому. Луговой поехал в Россию, быстро собрал материал при помощи ФСБ, который не представлял никакого интереса, и вручил ему Литвиненко. Литвиненко сразу же оценил его как очень слабый и плохо подготовленный. Я это тоже знаю от Марины. Да, действительно, мы знаем имена тех людей, которые значились в этом докладе. Они пока не называются. Они действительно входят в ближайшее окружение президента России. Но ни о каком компромате, ни о каком сборе компромата на российского президента и на его семью речи быть не могло.
На этой неделе журналисты «Новой газеты» сообщили о том, что им удалось установить возможных заказчиков убийства Анны Политковской. Это двое высокопоставленных представителей промосковского руководства Чечни. Есть предположение, что, по крайней мере, один из них связан с ФСБ. После убийства Анны подозреваемые были назначены на еще более высокие должности. По мнению журналистов «Новой газеты», официальное расследование сбилось с пути, поскольку ФСБ и администрация российского президента препятствуют установлению виновных. Одному из предполагаемых заказчиков, по мнению журналистов, уже обещали блестящее будущее в Чечне, не исключая даже возможности стать первым лицом республики. Убийство Анны Политковской таким образом стало свидетельством его лояльности спецслужбам. По данным источников «Новой газеты» в Чечне, самому президенту республики Рамзану Кадырову прекрасно известны личности заказчиков. Он даже сказал своим приближенным, что Политковская была убита по приказу ФСБ. «До последнего времени мы были удовлетворены следствием», — уточнил Вячеслав Измайлов. Следователи разрабатывали тот же след, что и мы, но начали происходить странные вещи. ФСБ пытается направить следствие на Бориса Березовского.
Не хочется нам оставаться одним. Мы в деле Юрища Качихина остались одни. Генеральная прокуратура не возбуждает уголовного дела. Она провела проверку и не возбуждает. Мы хотим хоть что-то, хоть в чем-то, чтобы нам помогли. Мы даем всю информацию. Из кожи вон вылазим, чтобы дать полностью информацию следствию официальную. Стараемся сотрудничать. Мы не публикуем у себя, стараемся поддерживать следствие. Но когда творится непонятные вещи, я это дал без согласования даже с редактором, потому что мне больно от этого. Просто уже не знаю, что делать. Почему, допустим, убирают сотрудника МВД, который курировал это дело? Порядочный человек. Без его согласия его убирают. Как нам к этому относиться? Почему следствие толкают, хотя там, я не говорю о системе прокуратуры, но те люди, которые работают по делам, мы им доверяем. Почему следствие толкают по линии Березовского? Причем натуральные подонки, которых я лично знаю, дают показания на Березовского. Следствие заставляет идти по ложному пути. Именно из-за этих вещей, которые уже терпеть нельзя, уже более полгода прошло. Дело, я считаю, что оно тормозится именно по линии ФСБ и по линии администрации президента. Это мое мнение, я от себя лично выступаю. Если говорить о том, кто заказал то убийство, ну, понятное дело, без суда говорить нельзя, но есть предполагаемые заказчики, чьи имена мы знаем.
Руководитель отдела расследований «Новой газеты» Вячеслав Измайлов.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике, предпринимательству и туризму Владимир Мединский. Гость программы «Лицом к лицу».
Любовный миф Москвы и Санкт-Петербурга. Это тема передачи «Мужчина и женщина».
Журнал «Школьный вестник». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Список оппозиционных кандидатов в президенты на этой неделе пополнился еще одним именем. Живущий в Англии правозащитник Владимир Буковский, который был выслан из Советского Союза, дал согласие баллотироваться в 2008 году. Кандидатом от оппозиции 65-летнего нейрофизиолога выдвинула инициативная группа, в которую вошли ученые, журналисты, активисты демократических движений. Говорит один из инициаторов движения Александр Подробинник.
Буковский человек легендарный, его достаточно хорошо знают в России. А если он получит доступ к избирателям через средства массовой информации, то я абсолютно убежден, что он легко победит всех своих соперников, даже из демократического стана. Он человек крайне убедительный, ясный, он прекрасно излагает свои мысли, и у него есть совершенно четкое понимание того, что нужно делать для того, чтобы Россия была нормальной правовой демократической страной.
На вопрос моего коллеги Андрея Шарова, что он собирается делать, если окажется в Кремле, Владимир Буковский ответил так.
Прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю. В принципе, я знаю, что этой стране нужно, наконец, закончить декоммунизацию. Вот провести какое-то осуждение прошлой практики, преступлений, открыть их. Это никогда не было завершено. Сейчас этот процесс начинается в разных странах посткоммунистических, в Польше, в Румынии и даже в Камбодже. Просто потому, что общество пришло к пониманию, что не разобравшись с прошлым, совершенно невозможно идти дальше. И, конечно, мы должны это сделать. В нашем случае, конечно, это уже не имеет оттенка криминального преследования каких-то людей, совершивших преступления, по той причине, что большинство из них уже давно умерло. У нас речь идет об осуждении системы, об открытии ее тайн, преступлений, о том, чтобы это стало достоянием общества, достоянием гласности. Ну, и, естественно, тех преступлений, которые уже совершены были после, людьми, взявшимися быть продолжателями старых традиций. Вот о чем идет речь, и это, конечно, совершенно необходимая вещь для страны.
Вы уже довольно много лет не живете в России. Вы уверены в том, что российские избиратели примут такого кандидата в президент?
Я считаю, что мы обязаны просто предложить российскому обществу четкий, абсолютно четкий, ясный выбор, а не какие-то сомнительные оттенки всего того, что уже есть. Или страна будет жить под контролем, под диктатурой секретной полиции, или она выберет тех, кто с этой полицией всю жизнь воевал. Вот пусть они этот выбор сделают. И если потом они все-таки выберут продолжение нынешней ситуации, то пусть не жалуются, когда страна начнет гибнуть.
Какой самый первый шаг, который вы должны будете делать? Вы собираетесь скоро приехать в Москву?
Ну, прежде всего, я не могу приехать в Москву. Уже почти 15 лет меня туда не пускают, не дают визу. Хотя неформальное объяснение причин скорее играют на руку нашей компании. Вот мне было заявлено когда-то негласно, неформально, потому что формально они не обязаны объяснять причину отказа в визе, что вот с точки зрения российского МИДа я являюсь российским гражданином. Из гражданства я никогда не выходил с их точки зрения. А стало быть, должен ездить по российскому паспорту.
А у вас на руках есть российский паспорт?
Ну, он есть, он просрочен давно. То есть, прежде всего, речь идет о регистрации. Первые шаги, они чисто юридические. Вопрос о регистрации кандидата, вопрос о возможности моего приезда и, конечно, разворачивание кампании. Если они хотят серьезно это делать, нужен отзвук общества, нужно кампанию структурировать, чтобы это было оформлено. Все теперь зависит от настроений тамошних. Если на этот отклик будет достаточно сильный и люди начнут активно действовать, то, я думаю, мы все эти препятствия преодолеем.
Сразу после объявления в движении Владимира Буковского двумя членами его инициативной группы заинтересовалась прокуратура. Политолог Андрей Пиантковский был вызван для дачи пояснений по поводу своих публикаций, которые проверяют на предмет наличия экстремистских высказываний, а в квартире политолога Владимира Прибыловского провели обыск и изъяли два компьютера. Вот что рассказал Владимир Прибыловский в эфире «Радио Свобода».
Дело в том, что некоторое время тому назад был убит генерал ФСБ Трофимов, бывший генерал КГБ, известный довольно многим диссидентам. Дело об убийстве генерала ФСБ закрыли. Кстати, Трофимов был в оппозиции к Путину и поддерживал дружеские отношения с Литвиненко и снабжал Литвиненко информацией. Я в свое время опубликовал две версии о том, кто мог заказать генерала Трофимова. Обе написал не сам. Одно написал мой старый приятель Володя Линдерман, Абель из НБП. Он во всем обвиняет власти и непосредственно органы. Другая версия была, что там коммерческие разборки, к которым имеет отношение член Совета Федерации от Чувашии банкир Слуцкер. А вот вторую версию я не статью опубликовал, а протокол допросов, которые ко мне попали. Дело об убийстве было закрыто, а вот утечки материалов было возбуждено, и по этому делу меня вызывали на допрос. Из-за этого дела там был нажим на мой сайт, которому пришлось переехать на другой хостинг. Но, в принципе, там вроде как договорился с прокуратурой, что убирают материалы, и они ко мне претензий больше не имеют. И где-то месяца два или два с половиной тому назад я убрал с сайта протокол допросов этого банкира. После чего никаких особых претензий вроде ко мне не было, хотя, ну, там был звонок следователю прокуратуры. Хотели они посмотреть мой компьютер. Я говорю, я не хочу, чтобы его смотрели. И, а тут вот буквально в понедельник вышло заявление инициативной группы о выдвижении кандидата в президенты Владимира Буковского. И сразу же начались неприятности у одного члена инициативной группы, у Андрея Пиантковского. Значит, книгу его обвинили в экстремизме. А ко мне пришли просто как раз, когда я обрабатывал материалы в деле Пиантковского, чтобы поместить их на сайте. И тут ко мне, значит, приходят с обыском. Ну и забирают оба компьютера, и новые, и старые.
Рассказал Владимир Прибыловский. А сегодня в московской гостинице «Космос» прошел съезд Народно-демократического союза, на котором кандидатом в президенты России был выдвинут экс-премьер Касьянов. На съезде работал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
К съезду Народно-демократического союза подготовились не только члены и сторонники НДС. С утра у входа в здание гостиницы «Космос», где проходило мероприятие, приехали сразу несколько десятков представителей молодежных прокремлевских движений. Они раздавали листовки с короткими биографиями лидеров коалиции «Другая Россия», жгли фальшфайеры на фоне транспаранта «Шабаш темных не пройдет» и, одетые в медицинские халаты и шапочки, пытались прорваться на сам съезд НДС. «Мы санитары», — говорили молодые люди, — «и хотим оказать медицинскую помощь пациенту Михаилу Касьянову. Она ему необходима», — уверяли бойцов подъехавшего ОМОНа активисты движения «Наши». Один из первых на съезд Народно-демократического союза приехал лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
«Другая Россия постарается превратить вот это соревнование кандидатов в демонстрацию нашего интеллектуального потенциала. Очень важно вести нормальные, серьезные дискуссии о планах выхода из кризиса, о будущем страны.
Съезд предсказуемо открыл сам глава НДС Михаил Касьянов. В первых рядах экс-премьера слушали правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев, политики Ирина Хакамада, Эдуард Лимонов и Борис Немцов, жена Ирина и дочь Наталья. Экс-премьер сразу заявил, что продолжение нынешнего курса невозможно. Необходимо добиться справедливых и честных выборов и выиграть их. Рассказал Михаил Касьянов и о программе, с которой он готов идти на выборы. В первую очередь лидер НДС намеревается переселить четверть населения России в новые квартиры, другой четверти сделать капитальный ремонт в квартирах. В планах вернуть бесплатную высококачественную медицину, решить проблему бюджетников-профессионалов, врачей-учителей-музейщиков, увеличить за три года размер пенсии на 120%, изменить отношение общества к инвалидам и покончить с армейским рабством. Речь главы НДС периодически прерывали аплодисментами участники съезда. Журналистов же больше интересовала не программа, с которой экс-премьер идет на выборы, а неожиданно появившиеся конкуренты от оппозиции в лице экс-главы Центробанка Виктора Геращенко и диссидента бывшего политзаключенного Владимира Буковского, говорит Борис Немцов.
Должен остаться тот, кто наиболее популярен. Неужели непонятно? Выдвинутый кандидат подписывается под следующим. Первое. Базовое положение программы. Ну, демократия, там, возврат гражданских прав и так далее. Это общие вещи должны быть. Второе, что те, кто не будет самым популярным, должны поддержать этого единственного кандидата. И третье, должны 100% выполнить вот договоренности, которые будут в меморандуме записаны.
конце официальной части съезда официально объявили, что НДС выдвигает своего кандидата в президенты. Конечно же, это Михаил Касьянов. В зале зазвучала музыка композитора Михаила Глинки «Славься». В руках у участников съезда появились флаги с символикой НДС и российские триколоры. Говорит Михаил Касьянов.
Я по-прежнему настаиваю на том, что нужно определиться с единым кандидатом как можно быстрее. Просто тогда не будет смысла никакого кандидата. Он не сможет никаких голосов собрать. Я сегодня получил поддержку Народно-демократического союза. Конечно, мы теперь будем работать над тем, чтобы получить поддержку другой России. Мы должны прийти к тому, чтобы был единый кандидат.
Говорил кандидат в президенты от Народно-демократического союза России Михаил Касьянов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» и итоги недели. Одна из главных тем политологических дискуссий последних дней – возможность нового витка гонки вооружений. На этой неделе в России были испытаны две новые ракеты – баллистическая и крылатая. Президент Путин заявил, что испытание – это ответ на предполагаемое размещение элементов американских ПРО в Польше и Чехии. Президент США Буш назвал высказывания Путина в области ПРО жесткими. В последнее время Белый дом не на шутку встревожен суровым тоном Москвы и ужесточением ее позиции по таким вопросам, как ядерная программа Ирана, суверенитет Косово и противоракетная оборона, пишет «Вашингтон-Пост». В кулуарах представители администрации говорят, что ситуация переросла в кризис, и нужно что-то делать, пока он не углубился. Попытки урегулирования этого кризиса будут предприняты на следующей неделе на саммите «Большой восьмерки» в Германии, а затем в ходе личной встречи президентов России и США. Многие обозреватели, впрочем, склонны считать, что жесткие заявления Москвы и использование риторики времен Холодной войны объясняются исключительно внутриполитической ситуацией в России, а именно приближающимися президентскими выборами, поясняет военный эксперт Александр Гольц.
Вот все это мне напоминает кампанию конца 70-х, начала 80-х годов прошлого столетия, когда Советский Союз яростно боролся против размещения ракет средней дальности в Европе, и логика была абсолютно такая же. Вы, обращаясь к европейцам, говорил Советский Союз, становитесь стартовой позицией для американцев. И мы, в случае чего, вас уничтожим. Все это не имеет ровно никакого отношения к военной стратегии. Американское ПРО не угрожает российскому ядерному потенциалу. Договор ДАВСЕ, хоть и не ратифицирован, но западные страны соблюдают все его лимиты. Не существует, на мой взгляд, прямой военной угрозы для России. Устраивая всю эту историю, российская власть руководствуется сугубо внутристическими соображениями. Она страшно нервничает по поводу проблемы 2008. Судя по всему, до сих пор никакого плана на сей счет нет. Зато есть страшные опасения, что Запад скажет фи по поводу того, как Путин будет назначать преемника. Эти страхи вербализируются в военно-политических терминах, в военно-политических построениях.
Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Верховная Рада согласилась на проведение досрочных выборов. Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В Хасавюртовском районе Дагестана в столкновении с группой боевиков погибли два милиционера, еще один ранен. Экс-премьер Михаил Касьянов выдвинут кандидатом в президенты России. Решение принято участниками съезда Народно-демократического союза, лидером которого является Касьянов. На съезде Касьянов обнародовал свою предвыборную программу, в которой, по его словам, приоритет отдан социальной сфере. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и адвокат Евгений Черноусов вызваны в ФСБ. Как сообщил Радио Свобода сам Пономарев, их вызывают в связи с проверкой, которую проводит прокуратура Москвы по заявлению Федеральной службы по наркоконтролю. В городе Росток на севере Германии произошли столкновения между полицией и антиглобалистами, проводившими акцию в преддверии саммита «Большой восьмерки». По предварительным данным, в марше антиглобалистов участвовали около 30 тысяч человек. Рахат Али, зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, просит власти Австрии не высылать его на родину. Алиев заявил австрийскому журналу «Профиль», что в Казахстане жизнь его и членов его семьи окажется под угрозой. До возбуждения против него уголовного дела Алиев был послом Казахстана в Австрии. В Челябинской области в результате урагана в ночь на субботу погибла женщина. Ранее сообщалось, что в Башкирии из-за урагана один человек погиб и еще 18 получили различные травмы. На севере Ливана, в районе города Триполи, вторые сутки идут бои с исламскими экстремистами. Войска обстреливают лагерь палестинских беженцев, где укрываются боевики группировки «Фатх-аль-Ислам». Члены руководства Хамас в Дамаске объявили о готовности своей организации заключить перемирие с Израилем. В Киргизии оппозиция инициирует сбор подписей за проведение референдума о создании конфедерации с Россией. Вы слушали краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На Украине в ночь на 27 мая президент, премьер и спикер договорились о проведении досрочных парламентских выборов 30 сентября. Для этого Верховная Рада, несмотря на сопротивление части депутатов от коалиции, к концу недели утвердила пакет необходимых законов. Хотя, как заявляет коалиция, это еще не означает, что дан старт избирательной кампании. Хроника событий в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
После того, как ранним утром 27 мая президент Виктор Ющенко, премьер Виктор Янукович и спикер парламента Александр Мороз по итогам продолжительных переговоров объявили компромиссную дату перевыборов, страна вздохнула с облегчением. Однако спустя день стало очевидно, что политическое противостояние на этом не закончено. Депутаты от коалиции, коммунисты, социалисты и часть представителей партии регионов начали торпедировать договоренности трех, отказываясь принимать пакет законопроектов, необходимых для досрочных выборов. Президенту пришлось еще несколько раз встречаться с премьером и продлевать легитимность распущенной им Верховной Рады вместо двух на четыре дня. До полуночи пятницы парламентарии выделили необходимые средства на выборы, утвердили и новый состав Центризбиркома и изменения в избирательное законодательство. Несмотря на протесты оппозиции, большинству удалось внести поправку, согласно которой выборы признаются состоявшимися только в случае участия в них более 50% избирателей. Таким образом, если три партии коалиции призовут своих сторонников бойкотировать голосование, выборы будут сорваны. Впрочем, это может произойти и гораздо раньше. Последний пункт соглашения Ющенко, Януковича и Мороза – сложение полномочий как минимум 151 депутатам от оппозиции, что станет новым основанием для роспуска президентом Верховной Рады. По Конституции Украины парламент не может быть правомочным, если в его составе менее 2/3 от общего числа депутатов. Заявление о сложении полномочий написали около 170 членов блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины». Однако председатель Рады Александр Мороз утверждает, что, по его данным, несколько десятков парламентариев готовы отозвать свои заявления. По словам депутата от партии регионов Владимира Зубанова, не только эта проблема может привести к срыву договоренностей.
Срывы договоренности могут в первую очередь привести это нежелание депутатов положить мандаты от оппозиции. Это первый вопрос. Когда мы этот путь пройдем, тогда возникает следующий вопрос. А что делать с силовиками? Это будет действительно один из самых болезненных вопросов, потому что никто не хочет, чтобы генпрокуратура была под контролем у какой-то одной силы и внутренние войска тоже. Поэтому вот такое перетягивание каната, оно сохранится и будет оставаться какая-то опасность конфликта вот в будущем, даже до выборов 30 сентября.
Если проблему генпрокурора Ющенко и Януковича решили, этот пост немногим более месяца спустя после отставки снова занял Александр Медведько, то вопрос внутренних войск, выведенных президентом из подчинения лояльного правительству МВД, остается открытым. Набирает обороты и скандал вокруг министра внутренних дел, социалиста Василия Цушко. Для того, чтобы вернуть в кресло генпрокурора уволенного президентом Святослава Пискуна, на прошлой неделе министр отдал своему спецназу приказ о штурме прокуратуры. Служба безопасности Украины расследует уголовное дело по факту превышения Цушко своих полномочий. В минувшее воскресенье главу милицейского ведомства госпитализировали с диагнозом инфаркт миокарда. Но теперь его однопартийцы утверждают, что министр был отравлен, и подозревают в этом его политических противников. Между тем, лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко уверена, что попытки правящей коалиции и прежде всего спикера парламента, председателя соцпартии Александра Мороза, сорвать выборы обречены на провал.
Сорвать выборы намного труднее, чем их не допустить. И если все пришли к тому, что выборы будут, то сейчас сорвать их – это все равно, что толкать камни колоссального веса назад вверх.
В субботу блок Тимошенко и «Наша Украина» провели съезды, решениями которых оформили сложение депутатских полномочий своих представителей. И теперь Верховная Рада пятого созыва, как заявляет оппозиция, должна уйти в историю. Правящая коалиция такие утверждения называет поспешными, подчеркивая при этом, что процедура сложения парламентариями своих полномочий еще не закончена, и на этом пути могут возникнуть неожиданные препятствия. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Ну, давайте начнем, как обычно, с информационных и аналитических телепрограмм этой недели. Наверное, самым ярким событием была пресс-конференция Андрея Лугового. Как ее освещали российские телеканалы?
Добрый вечер. Безусловно, это очень яркое событие с точки зрения не столько даже еще и содержания, но и с точки зрения, наверное, работы журналистов в Москве, а потому что такого столпотворения в Интерфаксе я не припомню. А сама была вот очевидцем, просто проходила рядом с офисом Интерфакса в этот день, когда была пресс-конференция Лугового, и видела количество тарелок, то есть прямых эфиров, которые уже спустя час после окончания пресс-конференции записывали иностранные корреспонденты. Не поленилась, посчитала, их было 5, включая наш канал Russia Today, который выходит за рубежом на английском языке. Вот вокруг офиса Интерфакса, как они все бедные разместились, и все оттуда выдавали сюжеты по поводу пресс-конференции Лугового. И, кстати, очень забавно, в эфире российских телеканалов, в новостях, например, на канале НТВ, где все-таки работают, на мой взгляд, более опытные и все-таки более профессиональные корреспонденты, они справедливо заметили, что такого аншлага не было с 90-х годов, когда, например, в частности, на той же пресс-конференции, где покойный ныне Александр Литвиненко, вот, собственно, своими коллегами в масках говорил о том, что их заставляли готовить покушение на Березовского. А на канале «Россия» в вестях тоже пытались как-то создать атмосферу ажиотажа, но очень пафосно сказали, что такого столпотворения вот в Интерфаксе не видели никогда. Это впервые. Ну, я подумала, что, видимо, корреспондент просто очень молод был или просто, может быть, несколько забывчив. Потому что, естественно, еще были пресс-конференции, слава богу, где было гораздо больше людей, и времена НТВ, и Чубайса, и все что угодно, и ельцинские времена. А что касается освещения самой пресс-конференции, то, вы знаете, тоже здесь есть, конечно, масса нюансов, как и в любом знаковом событии. Безусловно, с самого утра тут еще добавилось интервью Financial Times, данное Борисом Березовским, где он сказал, что он финансирует российскую оппозицию, в частности, другую Россию. Потом, правда, опроверка это через там, средства массовой информации, ряд, в частности, там, на «Эхо Москвы» было опровержение, что он не говорил именно про другую Россию, а что про часть оппозиции. Так вот, все это вместе, пресс-конференция Лугового, что его вербовал британская разведка МИ-6, и что Березовский, в свою очередь, финансирует оппозицию. Все это с жаром, с пылом, начиная на Первом канале, потом подхватили «Вести». На НТВ, конечно, было более умеренно. Но к вечеру, вы знаете, все-таки надо справедливости ради сказать, вот как-то тональность упала. И, например, новости об Андрее, о пресс-конференции Андрея Лугового, например, на канале «Россия», она была где-то так в середине выпуска, но это был единственный канал, который даже не сказал о том, что Березовский все-таки опроверг сведения о том, что он финансировал другую Россию именно. Ну, об этом даже не приходилось мечтать. А главное, даже не дали реакцию британской стороны на то, что как они отреагировали на пресс-конференцию Лугового, хотя к этому моменту были и синхроны пресс-секретаря посольства Великобритании в России, и источники в МИДе британском. Ну, там был ряд источников, которые, кстати говоря, уже к тому времени показал канал НТВ, а позже показали даже на Первом, тоже государственном канале. Вообще, вот «Вести» выдавали наиболее одиозно эту историю с Луговым, но в связи с Березовским и Луговым даже удостоился чести упоминания в эфире канала «Россия», что не бывает. Гарри Каспаров, ну, которого, конечно, по имени называть все-таки не стали, а просто назвали Каспаровым, а Березовского Дмитрий Киселев, ведущий программы, окрестил не иначе, как «беглый олигарх». Но это тоже такая норма для этого канала и для этого ведущего в частности. НТВ сделало очень, на мой взгляд, с сбалансированный сюжет. Они не просто дали вторую сторону реакцию из Лондона, они делали целый сюжет. Их лондонский корреспондент выступил, где сказал о том, что в середине дня Березовский оговорился и сказал, что он не имел в виду там другую Россию. И то же самое привели реакцию британских властей на то, как они отреагировали на пресс-конференцию Лугового. И я специально смотрела в этот день ночные выпуски новостей, в частности, на Первом канале, и тоже отметила для себя, что а. Сказали, что оппозиция опровергает финансирование ее Березовским, б. В случае с пресс-конференцией Андрея Лугового дали достаточно полно, насколько это возможно, реакцию британских властей, то есть и пресс-секретаря дали такую хрипушку, как говорят на телевидении, то есть голос, записанный по телефону, и дали источники в британском МИДе и Лондонской королевской прокуратуры. Так что, в общем, по-разному, но очень-очень, видимо, запал был серьезный, но есть ощущение, что к вечеру как-то они сбавили пыл.
Арина, еще какие-то любопытные сюжеты были в информационных программах на этой неделе?
Наше телевидение очень активно освещало ситуацию с ток-шоу в Нидерландах, с темой реалити-шоу, где главной героиней должна была быть женщина, которая должна была пожертвовать участникам этого реалити-шоу, если не ошибаюсь, почку.
Ну, Арина, мы знаем, что это реалити-шоу прошло, и оказалось, что это розыгрыш.
И это тоже очень активно. В субботу утром, я хочу заметить, это было первой новостью на всех трех каналах, и в «Вестях», и на Первом канале, и на НТВ. Просто очень пристальное внимание. И вы знаете, я думаю, честно говоря, что оно не случайно, потому что акценты вот у всех трех каналов отличались. Откровенно осуждающим были акценты, расставлены на Первом канале и на России, и более умеренно были расставлены акценты на НТВ. Там были целые сюжеты из Нидерландов, из Амстердама. И я думаю, что это как раз очень связано с политикой наших каналов, которые это освещают. Потому что на НТВ таких шоковых программ достаточно, и они вроде бы так как-то к этому более спокойно относятся. Но вообще в этой истории у меня есть такое очень твердое ощущение, она тоже вызвана ассоциативно, именно исходя из реалий российского телевидения, российского менталитета, российской политики. Мне не очень верится, что это изначально программа была розыгрыш. Я все-таки думаю, что под давлением и общественного мнения, и мнения политиков в Нидерландах, телекомпания как-то откорректировала вот эту историю, потому что уж больно серьезно все-таки они это промотировали, но это, в общем-то, в Нидерландах, да, далеко от нас. Но просто это очень напоминает ситуацию с тем, как было у нас и как есть у нас в России, потому что хочу сказать, вот мы уже дважды говорили про программу «Сука, любовь», и у меня есть абсолютно точная информация, что высокопоставленные чиновники, в том числе и в кремлевской администрации, очень негативно на эту программу реагируют, и уже третий ее выпуск был гораздо мягче и менее эпатажнее, чем два предыдущих. Так, глядишь, она и вовсе закончится в эфире НТВ. В этом смысле вот есть параллель с ток-шоу вот этим нашумевшим в Нидерландах.
Арина, на канале «Россия» в пятницу стартовала программа Сергея Брилева «Пятая студия». Как прошла премьера?
Ее очень задолго начал анонсировать канал «России», наверное, за месяц. И вот Сергей Брилев, кстати говоря, был в эфире «Радио Свободы» и рассказывал об этом пока экспериментальном формате. До конца летнего сезона, ну, значит, телевизионного сезона, выйдет 4 экспериментальных программы. Они будут выходить по пятницам на канале «России» в 20:15. Вот в пятницу была премьера. Это такой микс между ток-шоу, обсуждением. Там 10 отобранных случайной лотереей гостей, то есть люди из народа, что называется, из разных городов. И какие-то статусные гости, у которых Брилев берет интервью. И плюс вчера был еще сюжет, как бы отправная точка, об аварии на Кузбассе в шахте. На мой взгляд, уже все-таки несколько устаревший информационный повод, если говорить сухим языком. Но достаточно пока, на мой взгляд, противоречивые у меня ощущения от этой программы. Рейтинги будут известны только после выходных дней. Так, по традиции сложилось. Гостем был главным Михаил Зурабов. Вот мне кажется, именно это могло бы стать стержнем программы. Именно если бы люди могли целиком, там, 39 минут формат программы, задавать ему наболевшие вопросы. Потому что как только начинался разговор людей и министра Зурабова, который часто, естественно, очень уходил от ответов, какая-то появлялась динамика. А все остальное в программе достаточно, на мой взгляд, провисает. Но в воскресенье у Брилёва еще одна премьера, такой спецвыпуск, что ли, потому что сразу после программы «Вести недели», которую, кстати, по иронии судьбы, он когда-то вел, он выходит тоже в рамках этой же программы «Пятой студии», но всего 26 минут, программа, посвященная телевизионному премьере сериала «Завещание Ленина» по рассказам Варлама Шаламова. Этот сериал стартует на канале «Россия» уже с понедельника.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородино» и «Телерейтинг».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Москве на этой неделе прошел 26-й Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Крупные российские чиновники форум проигнорировали. На конгрессе работал корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Большой зал, множество стендов, толпа журналистских знаменитостей и обеды в хороших ресторанах. Разве это не все, что нужно, чтобы Международный конгресс журналистов получился удачным? Не все. Если главные вопросы на нем – это безопасность журналистов и проблемы свободы слова. Еще до начала самого конгресса вышел скандал. На слушаниях по безнаказанности насилия в отношении представителей масс-медиа главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что не понимает, как можно обмениваться мнениями о том, почему власть не наказывает тех, кто поднимает руку или оружие на журналистов в отсутствие самой власти.
Мы обсуждаем сейчас смерти людей, как сказали бы на закрывшемся Каннском фестивале, во внеконкурсной программе, факультативно. Здесь нет тех людей, представителей российской власти, ее основных менеджеров российской власти, которые должны были бы услышать доклады тех, кто сегодня выступал до меня. Или, может быть, вы думаете, что им покажут эти выступления по российскому телевидению?
Словно услышав Дмитрия Муратова, обещавшие прийти высокопоставленные политики, спикер Совета Федерации Сергей Миронов, мэр Москвы Юрий Лужков не пришли. А еще чиновники прямо перед открытием Конгресса объявили Союзу журналистов России, что помещение в центре Москвы, которое при Борисе Ельцине было передано Союзу в бессрочное пользование, нужно покинуть. Об этом участникам Конгресса сообщил председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Айден Уайт, услышав о выселении российских коллег, отреагировал на эту новость незамедлительно.
Я хорошо понимаю, что в России нет традиции гражданского общества, и Союз журналистов России – это одна из немногих независимых неправительственных организаций. И здесь, если ты независимый, тебя сразу считают оппозиционером, что, в общем, нелепо.
Ну а сам Всеволод Богданов, когда говорили о безнаказанности преступлений против журналистов, сказал о том, насколько тесна связь между свободой прессы и духовным здоровьем общества.
Когда-то Ельцин сказал, ну, убивают же не только журналистов, и банкиров убивают, и еще кого-то. Но мне кажется, что трагизм ситуации, что это носится огромный вред обществу и власти. Власть не знает, что, собственно говоря, думает общество. Общество не видит своих лидеров, не видит новых идей, проектов, программ. Политический аншлаг, он настолько уже навяз в ушах, что общество отворачивается. Сегодня нет такой партии, которая бы вот народом была признана. И партии теперь называются не по направлению, там какой-то политической мысли, не по идеологии, а какие-то такие названия вычурные у партии сегодня. Это связано, опять же, с тем, что на медийном пространстве журналистики осталось от 3 до 5%, все остальное – пропаганда, технологии и угроза тем, кто занимается журналистикой. Вот в чем принципиальность ситуации и трагизм ее.
В России тема безопасности журналистов особенно серьезна, потому что здесь репортеры гибнут в основном в мирной обстановке. Их убивают целенаправленно именно за то, над чем они работают, за статьи и репортажи, говорит президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Две трети жертв – это более 140 имен. Журналисты России понесли в мирной жизни, где должен, казалось бы, главенствовать закон, где должны действовать государственные учреждения, которым за защиту этого закона платят, где мы, граждане, мы, профессиональное сообщество, вправе знать во всех подробностях, как и за что их убили, кто и каким образом понес ответственность за то, что случилось, и в какой степени их профессия, их статьи, репортажи, съемки связаны с этой трагедией. Так вот, более чем в 100 случаях мы этого не знаем и, боюсь, не узнаем никогда.
Дмитрий Муратов предложил журналистскому сообществу организоваться для наказания тех, кто совершил преступления против сотрудников масс-медиа.
Надо закончить осуждать и принимать резолюции. Нужно создавать специальное бюро, бюро расследований смерти журналистов. Это бюро должно заключать договоры с Интерполом. Оно должно быть структурой, аналогичной той, которая долгое время разыскивала нацистских преступников.
Это предложение было в принципе поддержано Международной федерацией журналистов, но из представителей российской власти на него никто не отреагировал. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели связан с проведенными в России испытаниями двух новых ракет, которые, по словам Владимира Путина, стали ответом на американское решение разместить в Восточной Европе системы противоракетной обороны. Возможно ли, по вашему мнению, новая гонка вооружений? Спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Саратова и Екатеринбурга.
Не только возможно, но обязательно будет. Все, что приносит какую-то прибыль, а это колоссальные прибыли и очень большой технический прогресс. Это будет развиваться, несмотря на все усилия правительств, различных организаций и так далее. Поэтому здесь прогноз очень пессимистичный. Оружие будет новое, оружие будет больше, и вообще этот процесс его в сущности не остановить.
Возврат к холодной войне – это, конечно, плохо для нашей демократии, которая должна развиваться. Зачем нам возврат назад?
Да, конечно, возможен. По-моему, гораздо жестче надо властям себя вести. Восторг вызывают речи Путина, когда он с Западом разговаривает жестко. Пора президенту адекватно отвечать на все заявления, которые нас загоняют в угол.
Да к этому дело все идет. Сколько денег отпустили по бюджету на вооружение, на развитие нового оружия? Значит, движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Нет, не будет. Да мы, короче, двумя ракетами всех успокоим. У нас вооружение очень сильное и умное. Так что ничего, нечего бояться.
Наверное, будет. Все время приближается к нам. НАТО приближается своими ракетами. Что дальше будет?
Нет, это невозможно. Россия не может сейчас активно создавать новое вооружение. Для того, чтобы с кем-то конкурировать, нужно иметь определенную базу. Этого сейчас нет. Тем более, что предпосылок практически нет к новой гонке вооружений реальных. И к боевым действиям тем более.
Ну, сказать, что гонка уж какая-то, гонка вооружений, не надо нагнетать. Ведут по отношению к нам по-свински весь Запад. Размещение ПРО вокруг наших границ. Ну, как мы себя должны при этом чувствовать? Если возле вашей квартиры будут располагаться хулиганы, бандиты и так далее, и будут вам угрожать так или иначе, вы же будете как-то реагировать?
Конечно, возможно. Накаляется опять обстановка в мире. Наверное, Китай скоро начнет тоже о себе давать знать. И, скорее всего, опять будем соревноваться, у кого больше самолетов, вертолетов. Конечно, нужно показывать свои зубы. И каждая страна стремится это сделать. Так должно быть.
А по-моему, оно существует. Давно уже забыли о разоружении говорить наши правители. Первый признак того, что мы продолжаем заниматься вооружением. Те люди, которые кроме пуль ничего делать не могут, они продолжают заниматься этим делом. Им нужно на чем-то зарабатывать.
Опросы провели корреспонденты «Свободы» Ольга Бакуткина и Дарья Здравомыслова. К обсуждению главных событий недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка, новости шоу-бизнеса и песня недели.
Оззи Осборн отправился на гастроли в Европу в поддержку своего нового альбома «Черный дождь» «Black Rain», который вышел на прошлой неделе, а на этой занял почетное третье место в Билборде. Конечно, знаменитый рокер и шоумен, бывший лидер популярнейшей группы «Black Sabbath», не новичок в билбордовских чартах, но до сих пор его сольные альбомы выше шестого номера не поднимались. «Черный дождь» – первый за 6 лет сольный релиз легендарного Оззи, его 9-й студийный альбом, который получил благожелательный отзыв американских музыкальных критиков. А фанаты просто возликовали. Что еще выдумал этот бывший князь тьмы? Бывший, потому что ветеран тяжелого рока Оззи Осборн стал дедушкой. Завязал с наркотиками и даже с алкоголем. «Черный дождь», по его собственному признанию, первый альбом, который он записал трезвым. Голос у него от этого, увы, лучше не стал. Но это его никогда не смущало. И он давно уже доказал миру, что петь в рок-группе может человек, у которого голоса нет и никогда не было. Как справедливо сказал один из критиков, все сегодняшние скриминг, хрюкинг и квакинг, присущие блэк-металлу и хард-року, вышли из жуткого фальцета Оззи, как русская литература из гоголевской шинели. Будем считать, что это все-таки комплимент, тем более, что недостаток вокальных способностей Оззи компенсирует композиторскими и актерскими. Крестный отец тяжелого рока, Оззи выпустил с легендарной группой Black Sabbath 8 студийных альбомов, которые на сегодняшний день разошлись тиражом более 70 миллионов экземпляров. После ухода из Black Sabbath в 1979 году он занялся сольной карьерой, которая тоже оказалась успешной. Он выпустил еще 8 студийных альбомов и продал более 30 миллионов дисков. И каждый из его альбомов, начиная с дебютного Blizzard of Oz и заканчивая вышедшим 6 лет назад Down to Earth, становились мультиплатиновыми. Думаю, его новый альбом не станет исключением, несмотря на то, что темы его песен стали более серьезными. Например, «Черный дождь» из одноименного альбома о войне в Ираке.
Оззи Осборн на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение заявления Андрея Лугового и других событий недели, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Теперь мы можем сказать, что политический кризис на Украине закончился.
Московский ОМОН арестовал меня, но позволил избивавшим меня людям свободно удалиться.
Демократия как раз и есть возможность полемики.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство по делам ветеранов недостаточно помогает раненым в Ираке и Афганистане американцам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.